Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях организаторы пеших туристических маршрутов, паломничеств в Троице Сергиеву Лавру. Это Эльдар Аруджев, руководитель проекта, Виктория Никеева, журналист, и священник Петр Зорин, настоятель Иосифа Волоцкого храма в поселке Развилка. А, так вот, мы говорили о том, что люди ходят. Помимо вас тоже там можно встретить одиночек, которые путешествуют, тоже, наверное, какие-то группы, потому что я слышал достаточно много людей... этим маршрутом проходят, но вот про организованные, именно вот как у вас, с буклетиками, с таким оформлением, я сталкиваюсь впервые. А как к вам можно присоединиться?
Алексей, добавлю, что в прошлом году еще мы шли нашей организованной группой, и вдруг на какой-то полянке, вот год назад, неожиданно выходит еще одна группа, и по ней сразу видно, что она движется в том же направлении.
Платочки, юбочки?
А, нет, все гораздо серьезнее, с хоругвями, с молитвой. О. То есть мы шли, мы понимали, что мы не идеально идем, потому что группа наша разновозрастная. Люди, представьте себе, дети шестилетние и самый взрослый участник, там 60 лет ему. Понятно, что для детей там надо как-то общаться, там где-то даже в игре они как-то идут, шумят. И вот мы своей такой разновозрастной группой натыкаемся на людей, которые так благочинно идут. Мы с ними познакомились, спросили, и действительно, они шли в Лавру, но это было вот год назад. До этого несколько лет подряд мы ходили, никого не видели.
Так как вам присоединиться?
Я коротко расскажу. У нас... по июлю мы стараемся отслеживать все, кто теперь ходит, стараемся им помогать. Ведь наша задача как раз в этом и состоит, в том, чтобы сделать так, чтобы людям было комфортно, безопасно и понятно, как дойти до Лавры, как пройти по этому маршруту. Я вот могу сказать, что все говорите, Эльдар нарисовал. Эльдар вообще самый бездельник. У нас огромное количество людей занимаются тем, что каждый день улучшают эту дорогу.
Не знаю, не пришли, а вы пришли.
А они работают. У нас, например, в этот вторник 13 человек вышли и разметили 15 километров леса. У нас есть местный житель, который взял 8,5 километров леса, и он прочищает просеки, делает там разметку, он взял его под свою опеку. У нас есть Игорь Силин, который тоже взял другие 10 километров. То есть это люди, которые на самом деле занимаются, это волонтеры, которые каждый месяц, каждую неделю своего времени, Алексей Лукин, Игорь Силин, Юна Южева, Роман Нечай, Александр Советов, которые делают эту дорогу живой.
Да, я понимаю, конечно, что это большая команда, и огромное спасибо им за то, что так на месте все это.
Да, и вот мы посчитали, 27 в июне было 27 разных походов, вот включая ребят из Троицкой церкви Хохлах. Кроме них еще было 26. Больших, маленьких, там идет сейчас женщина.
А скольких вы еще не знаете?
Да, и мы многих не знаем. Случайно, вот я буквально неделю назад наткнулся на женщину, которая идет с 3-летним ребенком. Она уже прошла половину этого пути. То есть в среднем у нас в месяц случается на сегодняшний день больше 10 походов в теплые времена, а зимой 2-3 похода в месяц, даже зимой 2-3 похода в месяц происходят.
Удивительно, Эльдар нам рассказывал, что некоторые люди даже бегут до Лавры зимой.
Бегом?
Да, бегом. У нас рекорд официально поставленный, 5 человек 30 декабря добежали за 16 часов 120 километров. Причем там такая история, что у одного оторвались подошвы на кроссовках, и он 3 километра бежал босиком по снегу.
Ничего себе. Ну, это уже не все, люди не все. За гранью, которые
бежали. Да, чтобы ему принесли просто другие кроссовки, и он добежал в них. У нас есть человек, который прошел эту дорогу за 24 часа 5 минут вот в этом
Скажите,
году.
Скажите, сколько лет этому человеку?
Первый человек, который прошел ее за сутки, это был Александр Советов, ему 62 года.
То есть вот. Молодец.
Он ее прошел сейчас, он ее прошел 9 раз, вот за эти 2 года он там постоянно занимается.
Он наверняка просто и до того, как он стал ходить в Лавру, еще где-то ходил.
Да-да, он заслуженный путешественник России.
Все понятно.
И он сказал, что дорога в Лавру – это единственная в жизни его дорога, на которой он возвращался больше одного раза.
О, как это приятно. Да,
это вот он сказал, что вот никогда я думал, зачем, говорит, в мире столько дорог, зачем мне нужно в два раза возвращаться на дорогу? Это, говорит, была первая дорога, на которую я вернулся второй раз.
Надо, наверное, тут сразу сказать, что есть замечательный сайт, очень красиво оформленный, называется дорогавпосад.ру. Здесь вся информация, здесь карта маршрута, причем я открываю, здесь смотрите, что есть. Можно скачать карту и загрузить телефон. Карта отелей и обходов, и всех возможных вариантов сокращения маршрута. Еще раздел. Прогулки и походы выходного дня. Здесь, я думаю, что вообще разные варианты разных путешествий. И старая карта, которая, ну, до всяких изменений последних. Вот все это можно здесь найти, скачать. Это такой материал классный. Такое вам большое спасибо за то, что вы и ваши помощники, как я понял, действительно, люди, которые туда выходят, прям вот в поле и все это там делают, конечно, очень здорово.
Но мы еще ведем календарь, то есть в Фейсбуке, в ВКонтакте можно посмотреть календарь мероприятий и присоединиться к тем, кто уже запланировал свой поход.
А что вам это дает?
Ой, я только хотела сказать, давайте поговорим о том, зачем идти. Потому что наши штурманы легендарные, которые нас водят, они даже в этот раз подошли к участникам, которые в восьмой раз шли, седьмой раз. А Андрей подходит и говорит, ну скажите мне, зачем вам это? Зачем вы ходите уже в который раз?
Ну сходили разок и хватит.
Действительно, давайте поговорим.
Давайте. Вот вам, Виктория, что это дает?
Для меня это возможность в какой-то мере, так скажем, преодоления. Преодоление и трудности, с которыми сталкиваешься. Для меня это возможность отключить телефон вот полностью. Знаете, у меня традиция. Я первый день прихожу в паломничество, мой телефон еще жив. Я торжественно жду, пока батарея сядет, я поглядываю, там 50%, 30%, 20%. И все, вот когда он садится, я больше не пытаюсь его где-то подзарядить. И это такая прекрасная возможность отключиться от звонков и от интернета. Я просто наслаждаюсь этим. Как только сел телефон, есть возможность любоваться красотой природы, идти рассматривать эти поля, просторы. А еще для меня очень значит люди, с которыми мы идем. Вот сейчас к нам добавилась община отца Петра, и это так здорово, что вот мы вместе, мы разные, и вот это переживать уже вместе. И еще, конечно, возможность послужить другим людям. Знаете, мы до сих пор еще не сказали о том, что это паломничество было бы невозможно, если бы над ним не потрудились волонтеры. У нас вот есть автоволонтер Герман, задача которого в этом паломничестве. Отец Петр, попробуйте сформулировать, что делал Герман, наш автоволонтер, с красной палаточкой, с газовой плитой.
Ну, кофе варил вам.
Кофе там было, но это уже варили сами люди по приходу. Я, позвольте, сначала начну вот, да, о том, что вообще такое паломничество. То есть есть, ну, можно так условно ввести три термина: паломничество, религиозный туризм и туризм, ну или путешествие. Чем они друг от друга отличаются? Да, когда мы путешествуем куда-то, мы хотим, ну, либо отдохнуть, либо посмотреть какие-то красоты, то есть, условно говоря, получить позитивные впечатления. Когда человек говорит о том, что я православный, то он говорит, я хочу вот съездить, ну, скажем, в Грецию, потому что там много замечательных святынь есть. И я хочу посмотреть, там приложиться и так далее. Паломчество, цель финальная паломчества – это совершение литургии. Без этого паломчества не бывает. То есть совершение либо молебна, либо литургии, ну, в идеале, конечно, литургии. Вот, собственно, это цель паломчества. И когда мы вышли, то я вот у себя и в Фейсбуке написал храмовым, что пятый день – это самый важный день. Пятый день – это когда мы уже никуда не идем, мы уже ночуем возле Троицы Сергиевой Лавры.
А обратно вы на электричке едете, да?
Да, все всегда спрашивают, да. Точно на электричке. Да.
Так, ура, электричка!
Ну, наоборот, очень так больно, ну, потому что ты шел 4 дня, а тут за 2 часа проехал, и ты так даже едешь и не веришь своим глазам, как, и все так быстро.
Ну, у меня было проще, потому что я сел, заснул и проснулся уже в Москве. Так вот, в паломничество, соответственно, паломничество, что важно для паломничества? Первое – это молитва. Вот благодаря тому, что были такие люди, как Герман, как Виталий, которые перевозили наши тяжелые вещи, которые переезжали к месту следующей стоянки, там ставили палатку, подключали плиту к газовому баллону. Благодаря этому, когда мы подходили, дежурные сразу же начинали готовить пищу, сразу же была возможность, да, там, если это не есть необходимость, воспользоваться горячей водой, потому что они сразу кипятили, ставили кипятиться воду. Ну и, соответственно, понятно, что если тебе там 30 лет, то нести на себе палатку, спальник – это одно дело, когда тебе 40 или 50 лет, 60 лет – это совсем другое. То есть благодаря вот этим людям и Илье еще, да, надо о нем не забыть тоже, благодаря этим людям получили возможность идти те, кто не могут на себе нести тяжелое снаряжение, это и дети, и те, кто постарше. Поэтому мы приходили на место, мы кушали, и после этого совершалось чтение акафиста преподобному Сергию или Кириллу и Марии. То есть была вот эта возможность отдыха. Если бы не было этих автоволонтеров, конечно, это было бы гораздо тяжелее.
И дольше по времени.
Да, и дольше, конечно. Вот, то есть молитва и отдых, они были возможными. Еще, чтобы я отметил, это действительно, Виктория очень правильно сказала, это определенное преодоление себя. Да, у меня такая семья с хорошими традициями. Мой отец занимался альпинизмом. Вот, и я задался вопросом, да, могу ли я вообще перед этим паломничеством, смогу ли я вообще пройти. И когда мы вышли на маршрут, я себе дал установку, что я хотя бы первые полдня пройду.
А там как пойдет.
К вечеру я понял, что все-таки, наверное, я смогу пройти еще один день. К вечеру второго дня я понял, что, собственно говоря, уже не важно, сколько будет дней, я готов идти, потому что там ожидает радость, там ожидает Троица Сергиева Лавра, там ожидает преподобный Сергий, там ожидает литургия. И третье, что является важнейшим моментом паломничеств, это взаимное общение. Совершенно замечательный отец Александр Гумеров, который много лет является духовником этих паломчеств, общение с ним, слушать то, как он отвечает на вопросы, потому что паломники получили замечательную возможность. Сидят два батюшки, которым деваться некуда, вокруг лес, уйти они никуда не могут, поэтому можно задавать вопросов сколько угодно. Вот это общение было совершенно замечательным. Мы читали отрывки Священного Писания, которые, ну, любимые, да, и обсуждали их все вместе. Вот это вот составляющая паломничества.
Это уже вечер первого дня, когда у нас была возможность сесть у костра, уже никуда не торопиться, лагерь был установлен, палатки стояли.
Гитара, песни под гитару.
А как же, под гитару мы засыпали. Знаете, чем мне нравится возможность проживания в палатке, что ты даже находясь дома в этой палатке, можешь продолжать слушать песни, которые поют у костра.
Эльдар, а вы как к этому пришли, и что вам дает?
Ну, знаете, для меня, я много раз говорил, что для меня даже вопрос этот удивительный, потому что так сложилось, что в России нет пешеходных дорог. Ну, в городах они есть, а вот протяженных дорог их не существует. Это обусловлено историческими факторами, экономическими, разными факторами обусловлено, но это так.
И... Помните, была серия советская «Дороги к прекрасному», желтая, карманная? Вот как раз это укладывается в парадигму.
Да, ну просто, понимаете, как бы мир меняется, и возможность уехать куда-то далеко там, и испытывать себя спортивным туристом у людей все меньше, ну не то, что меньше и меньше, это отдельный определенный спрос ограниченного количества людей. А вот здесь, рядом с большим городом, где проживают, на секундочку, почти 10% населения всей страны, у людей нет возможности в природной среде пройти в рамках выходного дня или просто с точки зрения здоровья, вырваться из текучей жизни этого города. Ее просто физически нету. Это обрывочные дороги, они застраиваются автострадами, застраиваются объектами. Когда мы задумывались о том, что, ну, хорошо бы создать такую протяженную пешеходную дорогу, и вопрос, и куда ее создавать, он почти сразу отпал. Но у нас была такая дорога, она была самая известная дорога в России, и на секундочку, она, вы действительно правильно говорите, она шла, она была Переславской дорогой, она была Северной дорогой, но в один момент времени она вдруг стала Троицкой дорогой.
Да, потому же рядом... Правее туда уходит.
Потому что
Стромынская
люди,
дорога,
да, древняя. Потому что люди пошли в обратную сторону. Они пошли не в Москву, а из Москвы. И это удивительный факт. И когда мы стали думать, ну, конечно, надо делать это. Во-первых, это действительно в этом направлении красивые места, красивые места. Но и во-вторых, это историческая дорога. И возможность воссоздать эту дорогу, возможность объединить людей, которые с разными интересами придут на эту дорогу. Для меня возможность заниматься таким проектом, она уникальная. Я рад этим заниматься, рад встречать разных людей. И очень рад, когда люди понимают, что ну, не нужно ставить вопрос, а вот... С какой ты целью идешь? Ну, зачем? Каждый человек свою цель определит для себя сам. А то, что эта дорога является объединяющим фактором, то, что люди узнают историю нашей страны, то, что они найдут, возможно, ответы на вопросы, которые они, может быть, даже и не задавали. Есть такое удивительное выражение, мне оно очень нравится, что дорога дает то, что тебе нужно, а не то, что ты хочешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Виктория Никеева, журналист, священник Петр Зорин, настоятель Иосифово-Волоцкого храма в поселке Развилка в Подмосковье, Эльдар Аруджев, руководитель проекта «Дорога в Лавру». И вот, собственно, про эту дорогу-то мы и говорим. Я смотрю, у вас на сайте есть возможности пройти этот маршрут со всеми удобствами, то есть не ночуя в палатках, а от гостиницы к гостинице.
Да, конечно, но все-таки... Мы постараемся.
То есть нас слушают любители комфорта в том числе. Я думаю, что для них, может быть, это важно.
Ну, да, мы третий год занимаемся именно вот, ну, дорогой, и там форматов, в которых люди проходили, ну, уже неимоверное количество. То есть, начиная от того, что, например, прошли дети из школы с особенностями физического развития. То есть они в один прекрасный момент они решили дойти пешком в Лавру. Они получили все разрешения, справки от врачей. Но когда те, кто давал справки, осознали, что люди пойдут 120 километров, что они там зимой собираются выйти...
Еще и зимой.
Да, зимой. Они дошли зимой, они год шли. То есть они доходили до определенного участка, возвращались, и следующие выходные начинали свой путь с этого же участка. Они шли ровно год. У этого есть тоже исторический факт. Это царица Елизавета, она как раз шла из Москвы. Вернемся, почему ходят из Москвы. Потому что традиционно так ходили. Она вышла из Москвы, дошла до сегодняшнего села Тайнинска в расчете на то, что там она остановится, и обнаружила, что отсутствует место, где можно остановиться. И она на карете вернулась в Москву, заночевала в Москве. На следующий день, вернувшись к месту, где закончила свое паломничество, вышла из кареты и пешком пошла дальше. И так она фактически весь путь совершала.
Ездила обратно ночевать.
Возвращалась, да, ночевать в места, где это можно было сделать, ну, обратно трансфером, доезжая до точки своей остановки. И вот у нас такой способ прохождения маршрута сейчас стал популярен у людей, которые ну, физически либо не могут выделить времени достаточно, чтобы пройти весь
маршрут. А как они... возвращаются обратно, машину с собой на веревочке не везли.
Электричка.
А, электричка. То есть там есть какие-то опорные просто точки.
Да. Так мы и построили. Мы, то есть, предусмотрели маршрут так, ну, он логично проходит. Там же была такая история. Когда собиралась строиться первая частная железная дорога и выбиралось направление, тогдашние предприниматели, они посмотрели, где самый большой и интересный грузопассажирский поток, сегодняшними словами. Отправили людей считать, и они насчитали только 600 тысяч пешеходов, идущих из Москвы в Троицу-Сергиеву Лавру.
Это в сколько? 600 тысяч?
В год.
В год.
В год. Это колоссальная цифра. И основываясь на этом, они сделали первую частную дорогу из Москвы до Сергиева Посада. И, соответственно, вот теперь этой дорогой мы пользуемся как дорогой, по которой мы возвращаемся, ну, иногда просто, когда проходим эту дорогу частями. Ну и, соответственно, мы привязались сейчас к точкам, где люди могут заночевать, соответственно, либо предусмотрев сходы, вот к этим местам, ну, максимально постаравшись найти отели, хостелы, находящиеся рядом с дорогой.
Все-таки давайте про маршрут поговорим, еще не говорили так подробно. Как вы идете, если все-таки предполагается, что люди идут от Москвы до Лавры, не возвращаются, не привязываются к электричкам, а вот они начали у нулевого километра на Красной площади и закончили у стен Лавры? Как?
Ну, во-первых, в Иверской часовне сейчас можно взять подорожную грамоту. И по ходу движения отмечать печатями в храмах места, которые ты посетил. То есть можно в подворье Троицы Сергиевой Лавры получить отметку, можно в Тайнинском получить отметку, в Ходьково, в Радонеже, и в конце в Троице Сергиевой Лавре тебе дадут памятную грамоту о совершении этого маршрута.
То есть вы выходите из Москвы, ну ладно, там по Москве еще более-менее понятно, но вы же идете не по Ярославскому шоссе, как мы говорили в начале программы, а куда вы, выйдя из Москвы, направляетесь?
Ну, смотрите, из Москвы и всегда шли, вот мы сегодня как раз это обсуждали, шли разными путями, но примерно тем же, по которому идем мы сейчас. И вот этот зеленый диаметр в виде реки Яузы и парка Яузы – это опорное направление, по которому сейчас выходится из Москвы. Там, во-первых, есть переход под МКАДом, во-вторых, это длинный протяженный парк, который заканчивается в районе ВДНХ.
И вот вы вышли. Ну вот просто нет, по Москве ладно, а вот вы вышли из Москвы за МКАД, как вы пошли?
Ну, мы фактически сразу попали в Пироговский лесопарк.
Так.
Проходим по Пироговскому лесопарку. После этого поворачиваем на набережную реки Клязьмы. По набережной реки Клязьмы снова заходим в лесопарк. Переходим Учинское водохранилище. Попадаем в Пушкино. Небольшой участок по городу. Там как раз можно заночевать в Пушкино. Попадаем сразу в лесопарк Северный, из него в лесопарк... То есть это всегда там, на 95% маршрут по лесам, полям с прохождением каких-то городов, которые находятся рядом и являются как раз опорными точками для санитарных вопросов, пищи, ночевки и всего остального прочего.
Но, тем не менее, сотовая связь работает не везде.
Не везде, конечно.
Это не конечно. Понимаете, вот это все-таки, как мне кажется, сейчас, в наше время, в 2019 году, нонсенс, что при таком развитии технологий в 20 километрах от Московской кольцевой автодороги сотовая связь не работает. Ну, достаточно странно, мне кажется.
Все про безопасность, да?
Ну, конечно, да, это в первую очередь. Так-то это ваше дело, пользоваться или не пользоваться.
Там сейчас, с учетом того, что мы прочистили практически все просеки и разметили всю дорогу, там, ну, прям вот почти надо постараться, чтобы заблудиться.
Но вам помогает, вы говорите, расчищаете просеки, вам как-то государственные структуры, МЧС, полиция помогает в этом?
Пока не помогает, но как раз сейчас... Нет, там сейчас как раз идет работа по проект планировки территории, после этого эта официальная дорога встанет на баланс, и ей будут заниматься. Но вот, кстати, в Москве, это удивительная история, в Москве, ну, там действительно люди шли вдоль набережной реки Яузы, вдоль сегодняшнего парка Яузы, там, кстати... Когда везли князя Пожарского лечиться в Троицу Сергиеву Лавру, Лавра же во время как раз войны выступала не только как оборонительное сооружение, но еще и как больница, как монастырь, как точка, которая призывала людей объединиться и дать отпор нашествию. Вот, соответственно, там в храме Покрова его, он остановился и дальше... То есть это была как раз исторически та дорога, по которой люди шли в Троицу Сергиеву Лавру. И вот мы долго пытались сделать так, чтобы в Москве появилась навигация. Это достаточно тяжело, потому что и по Москве можно заблудиться. И по Москве мы постарались на сегодняшний день проложить так, чтобы ты хотя бы шел по бульварам, по паркам, не шел вдоль автомобильных дорог.
Ну, ведь можно загрузить этот маршрут в навигатор, он вас проведет раз по тем местам, которые вы предполагаете.
Но представьте, вы представьте, идете 20 километров лицом в навигаторе. Зачем тогда вообще выходить?
Он голосом говорит: поверните направо, поверните налево.
Вот поверьте мне, когда это... Ну, я сам ходил 5 раз, и ходила с навигатором и без, но, конечно, лучше идти без навигатора. Конечно, ты отдаешься либо навигатору, либо путешествию. В этом плане есть, ну, масса интересных примеров, когда дорога в городе, в крупном, становится сама по себе достопримечательностью, не меньшей и не менее значимой, чем объемная достопримечательность. Например, есть прекрасный пример в Бостоне — тропа Свободы. Они выложили всю эту тропу в один кирпич красный, и ты когда проходишь, но ты просто не можешь промахнуться.
Да,
это, да, красный, да, кирпич, да, который тебя ведет туда, пример, куда нужно.
А вы знакомы, может быть, есть такой проект, и мы однажды его на радио здесь обсуждали, можно найти в архивах наших передач. Мы дружим с вице-губернатором Архангельской области Еленой Сергеевной Катуковой, которая сейчас активно развивает проект «Тропы Ломоносова». Наткиваете головы, знаете.
Знаю,
потому что первая часть, я так понимаю, что она как раз повторяет ваш маршрут. Я не знаю, сотрудничаете ли вы, или конкурируете, или как-то общаетесь, или не общаетесь. Но я так понимаю, что она примерно до Сергиева Посада, а потом дальше уходит на север.
Ну, мы скажем так, там все-таки это проект, а у нас уже это дорога. И там для того, чтобы тот проект состоялся как...
Как ваш?
Нет, вообще не как наш. Наш тоже еще не состоялся до конца, но чтобы он состоялся, это тоже должна превратиться в дорогу. И надо понять, почему и кто из Архангельска пойдет в Москву. То есть, ну, для меня количество и интерес этих людей, ну, сомнительны, но даже если предположить, для того, чтобы они смогли пройти, эту дорогу надо сделать пешеходную. Просто так людей отправить в... Ну, если идти по лесу, поверьте мне, вы можете зайти в лес,
который,
да, который вчера расчистили, а сегодня он будет завален опавшими деревьями, дорога разбита проехавшими квадроциклами. И если этим не заниматься в режиме... Там,
постоянно.
Да, 7 на 24, то никакой дороги ни Ломоносова, никого угодно другого не будет. То есть это... Надо четко себе отдавать, ну, отчет, что даже в Подмосковье, даже в высокоурбанистическом окружении, все равно этим надо заниматься как отдельно, как дорогой, как вот объектом. Иначе, ну, туда людей пускать нельзя. То есть, иначе,
мы об этом говорили в начале,
да, иначе, программы. Иначе этим должны заниматься на свой страх и риск несколько энтузиастов. И вот я помню, даже у нас был велосипедист парень, которого там, я отправил, говорю, проедь вот зимой. И он 24 декабря сел на велосипед, привез эти фотографии. Я сказал: Господи, вот проехал по вашему маршруту. Как раз мы посмотрели, все скачали. Я сказал: Сергей, так делать, так поступать с людьми нельзя. То есть люди так ходить не должны. То есть они должны, ну, как бы ходить в нормальном окружении, то есть им должно быть комфортно, безопасно, интересно. Они,
безусловно, с там радостью должны через воспринимать, обрат, перелезать.
Да, это... они должны с радостью вспоминать свое путешествие или паломничество. Они не должны, то есть они должны, конечно, преодолевать что-то, потому что уже сам этот маршрут. Да.
Спасибо большое за этот разговор. Время нашей программы уже подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы говорили про замечательный проект «Дорога в Лавру». Я еще раз напомню все адреса, ну, вернее, адрес сайта. Он называется дороговпосад.ру, красочный сайт, где все материалы, все возможные маршруты. Я очень рад, что сейчас у нас постепенно в России пеший туризм возрождается в разных совершенно формах, но возрождается, я знаю и читаю про разных людей, которые ходят пешком на десятки километров. Вот наши сегодняшние гости возрождают древний маршрут паломничества в Лавру, в Сергиев Посад, в Троице-Сергиев Лавру, в монастырь. Потом дальше еще можно на Гремячий ключ пройти. Спасибо за эту беседу. Я напомню, что с нами были Эльдар Аруджев, руководитель проекта «Дорога в Лавру», священник Петр Зорин, настоятель Осипово-Волоцкого храма в поселке Развилка, Подмосковье, и журналист Виктория Никеева. Спасибо, всего хорошего и до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».